Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Надежда». В эфире моя передача «Америка и мир». И ее ведущий, я Аркадий Мар, издатель и главный редактор газеты «Русская Америка». Во-первых, хочу вас всех поздравить с прошедшим Новым годом, с наступающим Старым Новым годом, с Рождеством Христовым. Но после вот таких теплых поздравлений, к сожалению, тема моей передачи будет не очень веселая. Вот почему. За последние годы ушли из жизни многие талантливейшие прозаики, поэты. Ну, навскидку назову несколько имен: Рима Казакова, Василий Аксенов, Юрий Дружников. И вот сегодняшняя моя передача посвящена моему близкому другу, который ушел из жизни под Новый год, за две недели до своего 70-летия, народный поэт Узбекистана Александр Аркадьевич Файнберг. Ну, я говорю Александр Аркадьевич, для меня он был всегда Саша. Мы знакомы уже и дружили много десятилетий. Александр Файнберг как раз в прошлом году указом президента России был награжден Пушкинской медалью за большой вклад в развитие культурных связей и сохранение русского языка и русской культуры. Ну, его послужной список: 15 книг стихотворений, включая посмертно вышедший двухтомник, составленный им. По его сценариям было поставлено 5 полнометражных художественных фильмов и более 20 мультипликационных фильмов. На мой взгляд, он один из лучших переводчиков восточной поэзии, перевел на русский язык стихотворения поэмы Алишера Наваи, многих классиков узбекских и современных поэтов. Стихотворения его печатали в журналах «Смена», «Юность», «Новый мир», «Звезда Востока», «Новая Волга», периодики из зарубежных стран, Соединенных Штатов, Канады, Израиля. Я горжусь тем, что несколько подборок моего друга, большого поэта Александра Файнберга, были напечатаны в моей «Русской Америке». По всему миру разбросано очень много талантливых людей из Узбекистана, пишущие очень хорошие стихи по-русски. И среди них, наверное, все знают и знали Александра Файнберга. Кто не показывал ему свои строчки, кто не читал и не знал его стихов. Для многих из них он стал прямым учителем, когда ввел семинар молодых поэтов в здании Союза писателей Узбекистана. Я тоже познакомился с ним, когда посещал этот семинар молодых прозаиков, ну, который тоже был в этом же здании. Я познакомился с ним тогда. Наше знакомство переросло в большую дружбу. Из Узбекистана вышли многие талантливые прозаики, поэты. Назову Дину Рубину в прозе. Это, как говорится, номер один прозаик, который вышел из Ташкента. Вот. А в поэзии это Александр Файнберг. Это Федор Камалов, я думаю, не успевший стать, ну, не знаю, великим детским писателем, потому что, к сожалению, он тоже уже скончался, но Федора тоже знали в Москве и, наверное, во многих городах Союза. Так вот, Александр Файнберг. В одном из интервью у него спросили, какие мечты ваши сбылись, а какие нет. Он ответил: всю жизнь мечтал получить спазм сосудов головного мозга и получил. Это доказывает наличие мозга. Еще он ответил: была мечта объездить весь мир, но так и не побывал во многих странах. Часто не мог помочь хорошим людям. И была еще одна мечта у Файнберга, не сбывшаяся мечта, он не стал артистом, хотя мечтал им стать. Он был очень разносторонним человеком. Кончил он топографический техникум, кончил он институт журналистики Ташкентского университета, прекрасно играл в футбол, Он, например, защищал ворота, был вратарем, защищал ворота в молодежной команде ташкентского «Пахтакора». Это был разносторонний человек. Вот я сейчас говорю о нем и слышу его хриплый голос. Он действительно, когда говорил и читал стихи, он хрипел. Очень был похож тембр голоса на голос Высоцкого. Но никогда ничего мэтрского, надменного в нем не было. Он никогда ничего, никого из себя не строил. Классика литературы, хотя он пользовался огромнейшей популярностью, наверное, не только в Узбекистане, но и везде. В Москве выходили его книги. Его высоко ценили и Рима Казакова, и Давид Самойлов, и многие другие поэты, крупнейшие поэты Советского Союза, России. Он был очень прост. Он мог там на равных быть и с начинающим поэтом, который написал там, 2-3 стихотворения, и на равных себя держал с мэтрами, такими как, например, Гафур Гулям или там Абдулла Арипов. Это классики узбекской литературы, тоже народные поэты. Ну, давайте, прежде чем я расскажу о нем дальше, послушаем его стихи. Сегодня принимает участие в моей передаче известная поэтесса, член Союза писателей города Москвы Наталья Есина. Здравствуйте, Наташа. Я вас прошу как раз прочитать несколько стихотворений Александра Фанберга. Сегодня будет их много. Ну, давайте начнем.
Здравствуйте, уважаемые слушатели передачи «Надежда и Америка и мир». Все начинается с детства. И хотелось бы прочитать в начале стихотворение Александра Файнберга, которое называется «1943 год».
Да, и прежде чем вы начали с этого стихотворения, я напомню буквально несколько слов. Все знают выражение «Ташкент – город хлебный», который это название одного из лучших романов советских, посвященных Ташкенту, Узбекистану. Так вот, в годы войны в Ташкент были эвакуированы очень-очень многие известные поэты, прозаики: Анна Ахматова, Зощенко, Алексей Толстой, Зощенко в эвакуации были в Ташкенте, и Ленинградская консерватория, киностудии, театры. Так что Ташкент как-то был напитан вот этой вот культурой. И вот как раз одно из стихотворений Александра Фанберга, как раз посвященное этому Ташкенту.
Да, и еще у нас интересная была, я тоже из этого города, топонимика города, то есть название улиц и речушек. И у нас там не было очень больших рек, было две реки — Анхор и Салар. А большинство улиц назывались именами европейскими: Жуковская, Клара Цеткин, Лёс, Гоголя, Роза, Пушкина, Люксембург, Пушкина и так далее. И вот стихотворение о его детстве. Александр Файнберг родился в 1939 году. Тыла снежная погода, дворик детства и судьбы, в круг трубы водопровода, изо льда бараньи лбы, в шлеме летчика мальчишка, а мальчишка этот я, перешитая пальтишка, треплет стужи января. Ветер гнет заборов доски, мчит по земку Новый год, по булыжникам Жуковской, где отцовский винзавод. Там туман понад Саларом, подворотник тен сквозняки, долетают от вокзала паровозные гудки и маячут по проулкам огоньками папирос, в телогречке Снегурка и с винтовкой Дед Мороз. И второе стихотворение, посвященное Ташкенту, тоже 1943 год, но он написан в виде сонета, я отдельно расскажу немножко подробнее о сонете. Это вот это стихотворение.
Кстати, вот в этом стихотворении были упомянуты реки, которые протекают: Салар, Анхор. И я уверен, что вот Саша в детстве, так же как и многие мои друзья и я, накачивали камеры от автомашин Везло, если были больше грузные эти автомашины, ГАЗ-21 или другие. И вот мы как раз плавали на этих камерах по Салару, а так как он огибал весь город, то можно было в одном месте зайти в воду на этой камере надутой и вот сплавляясь по этой реке, выйти где-то через час, через полтора как раз в другом месте города. Итак, еще одно стихотворение о Ташкенте. Да.
Ташкент, 1943. Над мастерской сапожника Давида на проводах повис газетный змей. Жара. По тротуару из камней стучит к пивной коляска инвалида. Полгода, как свихнулась тетя Лида, ждет писем от погибших сыновей. Сопит старьевщик у ее дверей, разглядывая драную хламиду. Плывет по тылу медленное лето. Отец народов щурится с портрета. Под ним закрытый хлебный магазин. Дом в зелени, приют любви и вере. Раневскую добытый керосин, Ахматовой размахнутые двери. Я считаю, что это вот вырванная вот эта вот интересная картинка, пейзаж и фамилии этих людей вот так вот описаны. И еще, вот как вы сказали, Дина Рубина очень хорошо написала о Ташкенте на солнечной стороне улицы. Очень бы хотелось, чтобы многие ее почитали. Почему? Потому что мы здесь собираемся, многие иммигранты из разных краев бывшего Советского Союза. И мало кто представляет, что такое Ташкент. Все считают, что это просто какое-то место, там, где ходили верблюды, и все. Но это было очень цивилизованное место.
Кстати, Саша никогда не писал автобиографии своей. Ну и как-то вот мы там с Федей Камаловым как-то сидели втроем и попросили его: Саш, ну все-таки ты поэт как-то, ну оставь свою там биографию хотя бы. Все поэты как-то оставляли свои мемуары там и прозаики. И он тогда взял ту же лист бумаги и буквально за 10 минут вот где-то полстранички написано его почерком. Вот я помню, вот я снял себе как раз копию, переписал, и вот я прочитаю эти буквально несколько строчек его автобиографии. В начале этой страницы было написано его таким почерком, который, ну, нелегко было разбирать. Было написано «Попытка автобиографии». Попытка. Вот что он пишет. «Так случилось, что мой отец родился в Гатчине под Петербургом в 1891 году. Мама в Москве в 1904, а я в Ташкенте в 1939. Вообще-то родители мои встретились в Сибири, куда многих забросили ветры сталинских времен. А когда там, в Новосибирске, запахло Колымою, то бросили они в шапку трехлетнему брату моему две записки. На одной было написано «Кишинев», на другой «Ташкент». И братишка мой вытащил Ташкент, чем спас всех нас, ибо Файнберг не та фамилия, чтобы выжить в немецко-русской Молдавии при нацистском режиме Второй мировой войны. Так, в 1937 году они оказались в Ташкенте, над которым так уж звезды встали, что через 2 года я появился на свет в этом прекрасном и яростном, как сказал великий Платонов, мире. Все остальное просто: детский сад, 7 классов, топографический техникум, воинская служба на просторах Таджикистана, после армии разлука с топографией, заочное отделение журфака Ташкентского университета, работа в студенческой многотиражке, где в 61 году встретился со своей будущей женой. После выхода первой книги стихов был принят на работу в Союз писателей Узбекистана. Повезло печататься в журналах «Смена», «Юность», изданы книги в Ташкенте и «По кольцу судьбы» в Москве и Петербурге, где, как уже сказано, родились мать и отец. Когда однажды из-за моего нестандартного поведения на 7 лет закрылись для меня возможность печататься в Узбекистане, занялся киносценариями. Вышли полнометражные игровые фильмы, 18 мультипликационных. Еще переводы на русский язык Алишера Наваи, современных узбекских поэтов. Свои стихи до поры откладывал на стол. Теперь все на своих местах. Что будет дальше, одному Богу ведомо. Вообще-то биографию любого человека можно вложить в две фразы: родился по собственному желанию, умру по сокращению штатов, надеюсь жить, и подпись такая кривая с наклоном вправо — Александр Файнберг. Итак, тут, на мой взгляд, великие две фразы: родился по собственному желанию, умру по сокращению штатов, надеюсь жить. К сожалению, вот 14 октября 2009 года жизнь его оборвалась. Пожалуйста, Наташа.
Да, и я теперь немножко хочу высветить его биографию, когда он начинал работать геодезистом. Ну, есть такая известная песня «Машина времени». Я пью за тех, кто в море. Геодезисты поют эту песню немножко иначе. Мы пьем за тех, кто в поле. Каждый путь звездою светил. У меня же вот беда. Чье-то поле, в поле ветер, затуманила звезда. Нет дороги под ногами, скрыли небо облака. По грязи в ночи шагаю, на 100 верст ни огонька. Но жива мечта, идея, рай слепить из этих мест. Ничего, дружок, надеюсь, Бог не выдаст, хряк не съест. Ведь не зря моими стали, пуще всякого клейма, этот путь, и эти дали, эти дождь, и эта тьма. Ночь направо, ночь налево, все в порядке, старина. За того, кто без ночлега, осуши стакан вина. И, видимо, шагая по бескрайним полям, по необъятным степям, у него создавались еще тогда стихи, которые он писал и, может быть, записывал в стол. И вот он, видимо, задумывался, зачем мне эта поэзия, для чего она нужна. И вот его стихотворение. Я думаю, что это стихотворение он написал в начале своего пути. «Как нереальна музыка твоя, людей не слышит и богов не молит, как будто ветер странствует над морем, вздымая паруса без корабля. Зачем зовут меня твои моря? Я сын земных, береговых развалин. Я груб, я недостоин, я реален. За что ж она мне, музыка твоя?» И когда читаешь стихотворение в его книге «Прииск», которое разбросано то там, то сям, и вот если... Вот я вот так вот думаю, когда читаешь Библию, там тоже очень много всего разбросано, там не по порядку. Если Библию поставить по порядку, как был замысел Всевышнего, то тогда люди поймут очень многие тайны, глубины мироздания и сотворят, возможно, большее зло. Поэтому это нас охраняет. Здесь своего рода тоже немножко беспорядок, перемешка и смешного, и трагического, и автобиографического. Вот, например, я здесь вот после этого нашла стихотворение «Москва поэтов», которое, вот мне это очень созвучно. И я думаю, что всем поэтам, которые хотели бы сказать свое «я» в поэзии, напечататься и так далее. Вот, пожалуйста. «Москва поэтов». «Это не для слабых. Пропал, аминь, пробился и спалать. Какая нынче очередь за славой, что бесполезно крайнего искать. Творят свой путь, кто с жалом, кто кинжалом. Вот смех-то со слезами пополам, к протекциям, в издательства, в журналы, по спинам, по плечам, по головам. То судьбы перекошены, то лица. Удел страшнее крестного пути. Мой Бог, чем так за славой давиться? Не лучше ли на прозу перейти? Быть может, лучше, только все советы бывают однобоки, и, увы, ты раем бы назвал Москву поэтов, когда б узнал про заиков Москвы.
Саша Файнберг был человеком двух культур: русской и восточной культуры. А что такое Восток? Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизия – это Азия. А в то время был очень популярен знаменитый узбекский ансамбль «Ялла». Многие, наверное, радиослушатели, которые слушают сегодняшнюю мою программу «Америка и мир», помнят этот прекрасный состав. Мы дружили с его участниками, с Фарухом Закировым. Я, например, учился в консерватории ташкентской, с его братом Джамшидом в училище имени Хамзы. И все мы знали, дружили, как-то встречались в одной компании. И я бы хотел предложить радиослушателям вот одну из песен, одну из шлягеров ансамбля «Ялла», которая также называется «Азия». Послушав эту песню, может быть, вы почувствуете дух Востока, дух Азии.
Хотелось бы прочитать струну рубаята «Вступление для европейца». Европа, ты еще не поняла, что значит слово «дамула». Займись ликбезом, старая галоша, пока от лавров дуба не дала. Что я обвиваю в голову твою? А то, что в голубом моем краю лишь мудрых величают дамулою, как дамула с тобой я говорю. Глаза слепые, протерев от сна, послушай, как звучит моя струна. И знай, что речь идет о перепелке, когда ты встретишь слово «бедана». Теперь супу я разъясню тебе. Супа, Европа, это канапе, на коем и едят, и спят под небом, и женщину ласкают, и т.п. А что на свой? На свой недоровой. Но я на своем поделюсь с тобой. Чем никотином легкие поганить, ты лучше под язык забрось на свой. Когда ж, Европа, ты затеешь пир, желая постным обескровить мир, ты над капустой не шумовку вскинешь, ты вскинешь над шумовкою капкир. Но коль едой займешься ты всерьез, нарубишь лук, не утирая слез, а для котла разделаешь барана, с восторгом назову тебя Ошпос. Что до косы, то я свою красу на этот пир с собою принесу. Ты порцию, положенную гостю, клади мне не в тарелку, а в косу. Все то, что скучно, не идет в молву, но скучный пир я твой переживу. А вот если будет он веселым, то этот пир я тоем назову. А что такое, спросишь ты, Лаган? Гони за объяснение чистоган. Желе ты дашь на блюдо из фарфора, плов на легане я подам богам. Однако стоп, я закрываю рот. Не дай, Аллах, в башку твою придет, что я к тебе напрашиваюсь гости. Не обольщайся, все наоборот. Вступление кончу словом «бисмилля». Его скажу я сердцем веселя. В нем истина лежит, Аллаху слава, а истина и Бог мне и судья. И вот он сделал такое вот как бы объяснение, что такое лаган, кафкир, коса, дамула, на свой, чтобы свое стихотворение, которое посвящается чихане и прекрасному тою, объяснить, чтобы никто не запутывался, что это такое. И вот здесь вот я хочу сказать предисловие Захридина Мухаммада Бабура. «Весело мы вчера пировали, всем на пиру таком хорошо. Очень приятные гости собрались, каждый мне был знаком хорошо».
Эти несколько строчек Закардина Бабура, кстати, тоже
переведенный
Фанбергом, а Закардин Бабур выходец из Ферганы, узбекского города, который потом завоевал Афганистан и Индию и был родоначальник династии знаменитых великих моголов. Все про него знают. И вот как раз о том, как пировали раньше и как вот пируют в Узбекистане. Ну, пир это можно назвать с натяжкой. Дело в том, что когда собирается мужская компания, хочет поговорить, обсудить проблемы, почитать друг другу стихи, рассказать что-нибудь, собираются они в чихане. Чихана, наверное, это, ну, часть восточной культуры. Чихана – место, вот как раз Наталья Есина прочитала предыдущее стихотворение, вы уже знаете, что такое супа. Это помост деревянный, накрытый курпачами, коврами, и там сидят, скрестив ноги по-восточному мужчины, пьют чай, а тут готовится плов, висит клетка, в которой находится перепелка, бедана по-узбекски, который прекрасно поет. Ну, это, наверное, райское наслаждение, можно сказать. И как раз мы тоже, вот я там, мои друзья, Саша Фанберг, там другие люди часто довольно собирались в чихане, там заказывали чиханщику плов, чай, еще что-нибудь. Но прежде чем вот чихана, как написал это стихотворение Александр Фанберг, прежде чем вот Наталья Есина его прочитает, давайте послушаем как раз песню ансамбля Ялла, которая так и называется «Чихана».
Чайханщик чаю вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь всем нравится она. На востоке, на востоке. Что за небо без луны? На востоке, на востоке. Что за жизнь без чайханы? Что за жизнь без чайханы? Яла идет по кругу, аксакалы смотрят в мир. Рады гостю, рады другу, здесь застолье, но не пир. На востоке, на востоке. что за небо без луны на востоке, на востоке, что за жизнь без чайханы на востоке, на востоке, что за небо без луны на востоке, на востоке, что за жизнь без чайханы. Чайхана, ты чего-то рай, чтобы песня стала песней, с нами вместе напевай.
Ну и, конечно, в Чайхане, когда собирались одни мужчины, то, конечно, надо было что-нибудь выпить для настроения. Ну и как-то неудобно было в такое место ставить там на стол бутылку водки, поэтому, как принято в Узбекистане, водка наливалась в чайник, и чайник разливалась по пиалам, и потом был плов, разговоры, часто засиживались допоздна, рождались там строчки, делились своими творческими планами, читали какие-то отрывки из написанного. Так что чайхана дала вдохновение многим-многим поэтам, писателям, жившим в Узбекистане. Чайхана как раз и, я думаю, послужила тому, что появились очень-очень известные поэты, произведения. А сейчас Наталья Есина, поэтесса, член Союза писателей города Москвы, прочитает нам стихотворение Фанберга, посвященное чайхане.
Да. Итак, еще раз. Бедана. Кричит над чайханой бедана, над клеткой стынет белая луна, за речкой меркнет золото заката, свой юбилей справляет чайхана, покоем возвышаясь над супой, посасывая медленно на свой, и на груди, скрестив достойно руки, скрестили гости ноги под собой. С величием владыки, молчалив, из чайника остатки чая слив, и в чем-то вновь, наполнив этот чайник, идет чайханчик меж плакучих ив. Еще вчера от аромата роз у чайника не зря чесался нос, теперь он посреди супы поставлен. А что же в нем? Для глупого вопрос. И вот уже 500 прекрасных грамм, бутылкою не оскорбив ислам и обманув всесильного Аллаха, хмельным огнем горят по пиалам. Там у котла надменно и крива валяется баранья голова, меж кирпичей, уложенных как надо, потрескивают в плавине дрова. А на супе прекрасно, как нигде, кубами редька плавает в воде. У гостя, что сидит к закуске ближе, горит лучок, застрявший в бороде. Прости меня, медлительный Восток, Ты как садист, улыбчив и жесток, как долго еще запахом прекрасным дразнится будет легкий ветерок. Но час настал, с хитринкою в глазу аж пос подносит каждому косу, шурпа в косе мерцает и искрится, и специи щекочется в носу. Дыханием июля опален, морковкою пропитанный бульон. В рубашке ты родился, европеец, такого не едал Наполеон, как до мула, я говорю тебе, моя шурпа, царица на супе. Что русский борщ перед моей шурпою, где он и страшный, и старший брат моей шурпе? Пока ашпос сооружает плов, ведет беседу штатный острослов. Готовы гости разразиться смехом, плывет сияние счастья голов. Он призван острослов смешить народ, остроты он готовит наперед, но только в них где лезвие, где обох? Увы, Европа, ум твой не поймет. Но вот к остроте он навел мосты и смолк, хитрец, не подведя черты. И в ожидании трепетном веселья все напряженно приоткрыли рты, натянута стругой цирной тишина, остроты ждут. И выползла она, и взвился смех с таким истошным визгом, что в обморок упала бедана. Однако смак не в этой бедане, смак, что впервые за свое турне мой наглый гость, надменный европеец, почувствовал мурашки на спине. Однако острослов пришел на той, желудок он с утра держал пустой, и вот на разрисованном лагане вплывает плов горою золотом. Пред блеском этой сказочной горы бледнеют президентские столы, чеснок над ней восходит, как корона, и в недрах жиром светятся маслы, о чудо риса, мяса и костей! Тебя достоин Дрезденский музей. Но первая рука вонзилась в гору, и заслонились бороды гостей. Я тоже вырос в голубом краю, себе я плов рукою подаю. Пускай Европа бьет об зубы ложкой, я ж не предам родную пятерню. На троне плов, ни слова на губах, пот проступает на тяжелых лбах, чем тишина над пловом величава, поскрипыванием риса на зубах. Однако стала холмиком гора, и значит, шашлыку пришла пора. Чего ты испугался, европеец? Не надо было ужинать вчера. Поднос готов, издав приятный стук, легли шампуры в равноправный круг, и кровь граната брызнула на мясо, и уксусной росой умылся лук, тоскуя в маринаде со вчера, вдохнула в ноздри крепкая зира. Вперед, вперед, друзья мои, шампуры! Сначала слово? Нет ж, вертела. Благословен, кто выдумал шашлык, поет резец и утопает клык. Пускай потом в аду пекутся души. О, рай земной! О, небо! О, язык! Так можно пировать и до утра. Но, о, омин, всему своя пора. Описывать обжаренную печень уж нету сил у моего пера. О, едва убрал чайханчик вертела, вновь началась словесная игра. И взвился смех, и над супой с гостями в круг лампочки забилась мушкара. И, улыбаясь, как веселый гном, еще разок соседний гастроном, рубли сжимая, шустрый и сопливый, пацан ашпоза шпарит за вином. А сам ашпоз не позабыл гостей, супу покинул, он вернулся к ней, не просто так вернулся, а с лиганом. Не дрейфь, май дарлинг, будет все окей. Зазря ты здесь по-своему твердишь, что ты уже на шашлыке сидишь. Еще твоя не ведала Европа обычай под названием ош-атыш. Вот это, я скажу вам, бутерброд. Рукой махнешь, и руку оторвет. Хеопса пирамида на ладони. Ну, европеец, открывай свой рот. Да, к Ашатышу не был ты готов. Ни горла, ни жалея, ни зубов, а шпос ладонью давит, как бульдозер, и, кажется, в мозги вползает в плов. Ладонь ашпоза — целая коса, и горло, запрокинувшись в небеса, прижал к затылку уши бедолага, в безмолвной муке выкатив глаза. Да, Ашатыш, дружок, не исколоп, но не криви обиженный свой лоб, ручаясь головой, такого кляпа и ЦРУ придумать не смогло б. Подъем, дружок, иди, лицо умой. Еще успеть нам надобно с тобой на юбилей ашпозовского дяди. Вот там узнаешь, что такое той. Но вижу, ты желудком загрустил, тогда в такси идуй, что было сил. В гостинице тебе, как интуристу, уже помыли ванну и сортир. Ты больше не воротишься сюда, так что ж, прощай, до страшного суда. Я громко дверцы хлопаю железной. Прощай, мой европеец, навсегда. И в наступившей гулкой тишине, качаясь лунной тенью на стене, я с горечью цитирую Шекспира: «Прощай, прощай, и помни обо мне».
Согласитесь, что это очень вкусные строчки, очень вкусное стихотворение. По строчкам этим Файнберга можно изучать, по-моему, узбекскую кухню. Я вспоминаю, как однажды я летел из Москвы в Ташкент с Булатом Шаловичем Акуджава, и он поразил меня вот своим таким юмором. Когда мы подлетали уже к Ташкенту, он вдруг мне говорит: «Аркадий, мы, наверное, не сможем приземлиться в ташкентском аэропорту». Я удивляюсь, спросил, почему, Булат Шалович? «Ну как?» — сказал он. «Потому что дым от сотен тысяч палочек шашлыка, жарящихся на земле, будет подниматься вверх, и поэтому наш самолет не сможет сесть». Вот он как раз очень любил и ценил вот эти строчки Александра Файнберга, посвященные Востоку, узбекской кухне. А многие в Ташкенте знали дом, где жил Саша Файнберг. Это улица Пушкинская, как раз напротив консерватории, я там учился. Если перейти дорогу, там на первом этаже двух 12-этажек, которые стояли. Так вот, на первом этаже одной из них было кафе «Лазат», и вот как раз это было благословенное место для нас, студентов. Там кормили очень недорого. И в этом доме на 9-м этаже как раз жил Саша Файнберг. Семья у него была из 3 человек. Это он, его прекрасная жена Инна и 3-й член семьи. Это была немецкая овчарка Грей. Это был великолепный пес, умнейший пес. Он просто, наверное, боготворил своего хозяина, который его и кормил, и с ним гулял. И как-то нас он тоже приветствовал всегда размахиванием своего хвоста. И мы как раз, когда шли к Саше, тоже для Грея что-нибудь старались принести вкусненькое. И вот с Греем как раз он был членом семьи, и Саша очень тепло о нем отзывался. И вот он рассказал нам с Федором Камаловым тоже. Я уже говорил об этом прекрасном детском писателе, безвременно ушедшем из жизни. Саша вдруг рассказал, по телефону нам позвонил и рассказал следующую историю. Он был весь взвинчен. А дело в том, что у Саши был японский двухкассетник красного цвета фирмы Sony. Тогда мало у кого был в Ташкенте. И вот как-то Саша ушел из дома куда-то по делам издательским, а его супруга тоже была на работе, и вдруг к нему в квартиру залезли 2 вора. И вот дома был только вот Грей, его любимая немецкая овчарка, и Грей не подал голоса, залез под кровать. И вот представьте картину, когда эти воры собирают там скромные вещи Сашины в какой-то чемодан и забрали его двухкассетник любимый, под который мы слышали вот и кассеты Высоцкого, которые с Москвы привозили мы. И когда они уже собрались уже идти к выходу, вдруг вылезает из-под кровати Грей и садится перед входной дверью. Он оскалил свои клыки, они были, будь здоров, какие клыки. И эти воры остолбенели. Что дальше он делает? Он их просто положил лицом вниз и над ними вот стоял, сторожил. И когда пришел Саша, он с рук на руки сдал ему этих воров. Ну, Саша, надо знать, поэтов, прекрасных поэтов, он не вызвал милицию. Он достал бутылку водки и выпил с этими ворами, а потом их отпустил с миром. Но Грею за хорошую сторожевую службу досталось, наверное, килограмм печенки. Свежий. Вот, да. Например, история с этим Греем. По Ташкенту ходил такой анекдот, история. Дело в том, что в этой 12-этажке лифт работал не всегда, и часто кто-то там застревал. И вот однажды Саша застрял в этом лифте со своим Греем, и соседи... И довольно долго сидел в этом лифте, и соседи потом рассказывали, что слышали, что Саша лаял, а Грей матерился. Вот такая история ходила по Ташкенту. Я бы хотел попросить Наташу Есину прочитать стихотворение, посвященное моему тоже близкому другу и близкому другу Саши, Федору Камалову, прекрасному писателю детскому, ушедшему из жизни. Пожалуйста, Наташа.
Федору Камалову. Нас время ничему не научило, но это, брат, не повод для кручины. За дверью осень, вот она причина. В замызганном буфете мы сидим, и хоть бутыль опять покрыта пылью, дым золотой восходит над бутылью. Качайся, дым, мы те же, что и были, два чужака до старческих седин. Вчера не в масть, позавчера не в жилу. Вон, полюбуйся, для кого мы жили. Мы им никто, у них глаза чужие. Им царь и бог рулетка в казино. Так перед кем же были мы в ответе за эту жизнь на этом белом свете? Мы чужаки, и место нам в буфете. Тут ясно все, как у бутылки дно. Мы два поэта, и, почуяв это, буфетчики задолго до рассвета пинками нас попросят из буфета. Давно я знаю эту волчью сыть, но и тогда к чему копить обиды? Впервые, что ли, мы стеганы и биты? Айда, мой друг, ловить метеориты, все прочее не нам с тобой ловить.
Ну, у нас осталось не так уж много времени до окончания передачи, посвященной памяти прекрасного поэта Александра Файнберга, народного поэта Узбекистана. Я бы хотел несколько строчек прочитать из его интервью, последнего интервью, который он дал одной из узбекских газет накануне своего 70-летия, до которого он не дожил две недели. Вопрос. Александр Аркадьевич, вы первый русскоязычный народный поэт Узбекистана. Дает ли это звание какие-нибудь привилегии? Привилегия одна – писать еще лучше. Если вы имеете в виду какие-то материальные блага, то никаких. К сожалению, сегодня издаваться стало гораздо сложнее, и это затрудняет путь к читателю нашей литературной молодежи, среди которой много очень талантливых людей. Но, увы, у большинства из них нет средств, чтобы выпускать свои книги за собственный счет. А у кого средства есть, зачастую к настоящей литературе не имеет никакого отношения. Что же до изменений? Настоящая литература не изменилась. Другое дело, что сегодня она, к счастью, лишилась такого качества, как политическая конъюнктура. Литература стала более искренней и независима. У нее, как и у любого вида искусства, всегда есть будущее. Главное, чтобы творцам никто не мешал. Что может сделать вас, Александр Аркадьевич, самым счастливым человеком на Земле и что самым несчастным? Если говорить лично обо мне, то первое – новые стихи, второе – творческое молчание. Но в глобальном масштабе счастье – это мир на нашей планете, а несчастье для меня, как и для миллионов людей – Третья мировая война. Претендовать на собственное счастье, когда многим вокруг сегодня живется трудно, по меньшей мере безнравственно. Счастье хочется, причем для всех. Увы, так не бывает. Вопрос: чего вы не приемлете в жизни? Подлости, не принимают трусости и показной смелости. Когда человек борется за что-либо, он живет, а когда ему все безразлично, всего лишь существует. Ненавижу войны, насилие зло, и природа мстит за него цунами, землетрясениями, торнадо, наводнениями. Вот месть планеты человеку за непонимание, эгоизм по отношению к природе. Прекрасные слова. Что можно сказать в заключении? Перед тем, как Наталья Есина прочитает последнее стихотворение в сегодняшней передаче Александра Файнберга, я могу, может быть, сказать так о его жизни. Ташкент дал миру поэта Александра Файнберга. Александр Файнберг дал миру Ташкент. Книга дописана, жизнь удалась. На мой взгляд, вот эти слова журналиста Семена Новопрудского как раз и отражают то, что сделал Александр Файнберг для литературы, русскоязычной литературы Узбекистана. Мир его праху. Я думаю, что его друзья, почитатели его творчества будут помнить его всегда, и его стихи будут жить до тех пор, пока на земле существует русская поэзия, русская литература.
Я хочу еще закончить его, эту передачу его стихотворением сонетов. Он написал целый венок сонета. Это очень изощренное искусство поэтическое. Дело в том, что в сонете существует такое прокрустово ложе, когда мы должны просто в эту форму втесать четыре строки, которые между собой рифмуются. Первая строка с последней, потом во втором четверостишие в строфе, первая строка со второй, а потом идут два трехстишия, которые должны перемежаться между собой. И так, чтобы он это сочинил очень точно, изощренно, как действительно маститый поэт-профессионал, что там повторяется очень часто рифма, и эта рифма не такая затертая. И вот его стихотворение «Венок сонетов». Это высший пилотаж. «Венок сонетов» сам по себе, целый цикл. «Венок сонетов сочиняешь ты. Вот горе-то, усердие понапрасну. Венки, дружок, не могут быть прекрасны, не оживают мертвые цветы. Вон, оглянись, луга твои пусты, в них стало сиротливо и ненастно. Так для того и стараясь, как совраска, искал ты красоту от красоты. Эх, чучело на зимнем огороде! А я счастлив при любой погоде, когда мы друг от друга далеки, когда, живя с земли моей дыханием, сонеты, не вплетенные в венки, звучат на равных с вольными стихами. Что такое поэзия? Александр Файнберг сказал, что поэзия – это обогащение души, любовью к природе и к людям, то есть ко всему живому. А его личное счастье – это когда пишется. Спасибо.
Горячее солнце, горячий песок, горячие губы, воды бы глоток. Горячей пустыне не видно следа. Скажи, караванщик, когда же вода? Учкуду,
защити нас от солнца. Ты пустыня, спасительный путь, Учкуду, Учкуду.